Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Сегодня вместе с Верой Капинос расскажем о слепых художниках. Ну и, конечно, в передаче прозвучат международные и местные новости, а также поговорим о спорте и о многом другом. Но сначала музыка на нашей волне.
Чуть слышно на окне свеча. Между нами вечность, дожди и холода. Только сердце верит, об одном болит, что в объятиях непогоды не смогу.
FM 101.9. Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Общий ущерб, нанесенный в 2011 году мировой экономике природными и антропогенными катастрофами, составил 370 миллиардов долларов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе швейцарской Swiss Re, одной из крупнейших компаний на рынке перестрахования. Основной ущерб экономике мира, 57% от общей суммы потерь, нанесли землетрясения и цунами, произошедшие в начале марта 2011 года в Японии. Наводнение в Таиланде во второй половине 2011 года привело к крупнейшим за всю историю застрахованным потерям на 12 миллиардов долларов. Вот уже седьмые сутки на добывающей платформе французской компании Total идет утечка газа. Всего в 100 метрах от газового облака горит факел попутного огня. Самолетам и кораблям запрещено приближаться ближе, чем на 3 мили. Дважды в сутки специалисты Total облетают зону, проводя замеры и наблюдения. Для оценки ситуации в районе аварийной платформы компания Total направит подводную лодку на дистанционном управлении. До тех пор точных сведений о происходящем не будет. Станция обесточена, сотрудники эвакуированы. В настоящий момент специалистам компании Total удалось только одно – обнаружить место утечки. Ядовитое сероводородное облако висит в воздухе. Это значит, что утечка газа продолжается. FM 101.9. Полиция английского графства Уорикшира во вторник подтвердила, что 113 тысяч фунтов стерлингов похищены из хранилища полицейского участка в деревне Ликвуттон, сообщает британская газета Daily Telegraph. Деньги были конфискованы в ходе спецоперации в 2009 году. Они находились в хранилище до тех пор, пока не пропали в сентябре прошлого года. На полицейских участках в Англии и Уэльсе ежегодно происходит более 8 тысяч преступлений. Преступники угоняют полицейские автомобили, крадут униформу и даже наручники прямо перед носом у офицеров полиции, отмечает Daily Telegraph. Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что в Афганистане арестованы сотни женщин, сбежавших из дома от насилия. Как утверждает организация, среди задержанных есть несовершеннолетние девушки и взрослые женщины. Их заключили под стражу за так называемые моральные преступления, под которыми, как правило, подразумевается бегство от брака по принуждению или от домашнего насилия. Наша волна. ФБР задержала командира экипажа самолета американской авиакомпании JetBlue, впавшего в буйное помешательство в ходе полета из Нью-Йорка в Лас-Вегас, сообщает Agence France Presse. Через несколько часов после начала полета командир экипажа вышел в салон и пытался разговаривать с пассажирами и выкрикивать: «Ирак, Аль-Каида, терроризм, мы разберемся», и вести себя неадекватно. В итоге пассажиры рейса по просьбе обратившегося к ним по радио члена экипажа скрутили пилота. Выяснилось, что командира экипажа заставили покинуть кабину обманом, так как он еще там начал вести себя странно. После нейтрализации пилота самолет совершил экстренную посадку в Техасе. Причем сажать его помогал пилот гражданской авиации, случайно оказавшийся на борту в качестве пассажира. Еще один авиаинцидент. Экипаж самолета авиакомпании Alaska Airlines, который следовал из Лонг-Бич в Портленд, попросил полицию встретить рейс из-за поведения двух детей 3 и 8 лет. Об этом сообщает Associated Press. Как пишет издание, дети вели себя непослушно, отказывались остаться на своих местах и пристегнуть ремни. После того, как самолет приземлился в Портленде, полицейские провели с этой семьей беседу. Затем представитель авиакомпании разъяснил важность соблюдения правил безопасности. Он проводил семью на смежный рейс. FM 101.9. В австрийском Леондинге ликвидирована могила родителей Адольфа Гитлера из-за паломничества неонацистов, сообщает австрийская телерадиокомпания ОРФ. С инициативой ликвидировать могилу Гитлера выступили местные жители, антифашистская организация, а также правозащитный комитет Маутхаузена. Как объяснил представитель антифашистского движения Роберт Айтер, к месту захоронения стало стекаться все больше поклонников Гитлера, которые оставляли на могиле различную символику Третьего Рейха. На острове Сицилия полиция обезвредила банду преступников, которые проделали масштабную земляную работу, чтобы совершить ограбление ювелирного салона. Злоумышленники прокопали подземный ход длиной около километра, однако были вовремя обнаружены и остановлены, пишет газета «Ля Република». Установлено, что в течение месяца злоумышленники через люк на площади Сан-Себастьяно проникали в канализацию и копали лаз прямо под историческим центром города. Подземный ход должен был привести преступников в ювелирный магазин. Грабители были всего в нескольких метрах от цели, когда удача им изменила. Фактически, грабителям оставалось разрушить последнее препятствие толщиной в несколько сантиметров, чтобы осуществить задуманное и добраться до дорогих украшений. Наша волна. 18-летний рыбак из Панамы выжил после месяца скитаний в открытом океане. Друзья Адриана Васкеса, вместе с ним оказавшиеся в маленькой рыбацкой лодке, 28 дней дрейфовавшей в открытом океане, погибли от обезвоживания и солнечного удара. Парня спасли внезапно начавшийся дождь, позволивший напиться и запастись пресной водой, и сырая рыба, передает CBS. Его обнаружили рыбаки. Грузинские производители алкоголя придумали довольно оригинальный способ для пропаганды своей продукции. На одной из набережных столицы Аджарии Батуми строят 25-метровую башню, из которой будет бить фонтан из чачи, правда, раз в неделю и всего на 10-15 минут, сообщает портал GHN. Затея рассчитана на привлечение туристов. Причем каждый раз из фонтана будет литься чача разных производителей, что станет своеобразной рекламой для них. Башню с фонтаном планируют открыть уже к концу этого лета. FM 101.9. В Подмосковье разоблачена группа высокопоставленных сотрудников Министерства обороны, организовавших нелегальную свалку на месте 4 гектаров леса. Дело может получить большой резонанс, и причина даже не в том, что преступниками оказались высшие учебные чины, и даже не в том, что прикрытием выступила часть ПВО. Свалка находится вблизи от Истринского и Клязьминского водохранилищ, откуда берется вода для москвичей. Котлованы для свалки рылись без соблюдения каких-либо технических норм до уровня грунтовых вод, в результате чего ядовитые вещества попадали во все близлежащие водоемы, пишет «Коммерсант». Выставка фрагментов мозга выдающегося немецкого ученого и мыслителя Альберта Эйнштейна под названием «Мозг как материя» открылась в британской столице и продлится до 17 июня этого года. Об этом сообщили ряд британских СМИ. Помимо человеческого мозга на выставке будут экспонироваться научные рукописи, артефакты, будут показаны видеоматериалы, выставлены фотографии, а также примитивные хирургические инструменты для проведения черепно-мозговых операций. Все, что имеет отношение к серому веществу. Этот орган находится сегодня под особым вниманием ученых, отозвался о мозге Эйнштейна один из кураторов выставки Мариус Квинт. Его экспонирование на выставке может стать предметом многочисленных дискуссий о возможностях нашего разума. Конец цитаты. После смерти Эйнштейна в апреле 1955 года, проводивший в Принстонском госпитале вскрытие, врач Томас Харвей втайне от родственников ученого изъял его головной мозг. В соответствии с завещанием Эйнштейна он был кремирован, а пепел развеян. Так как организатор выставки – благотворительный фонд, то неудивительно, что завершает ее документальный фильм, призывающий людей, если будет такая возможность, завещать свой мозг науке, отмечает корреспондент. А у нас в Ванкувере на следующей неделе погода улучшится, синоптики обещают солнечные дни. Температура воздуха поднимется до 11-12 градусов выше нуля. Наша волна. Волна.
Какая пропажа, пропала зима, но не гнаться ж за ней на север. Умирают снега, воды сходят с ума, и апрель свои песни посеял. Ну а что до меня, это мне не дано. Не дари мне ни осень, ни лето, подари мне февраль, три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром, подари мне февраль, три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром, полоса по лесам золотая легла, ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола, никому ни в надежду, ни в тягость. Все глядят на тебя, я гляжу на дно, как вдали проплывает корветом мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат, задуваемый ветром мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле, не крещен, не учен, не натружен. Не похож на грозу, не подобен скале, только детям да матери нужен. Ну да что же вы все про кино, про кино? Жизнь не кончена, песня не спета. Вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром, вот вам, братцы, февраль, три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром, поклянусь хоть на Библии, хоть на кресте, что родился не за пустяками. Толь писать мне Христа на суровом холсте, толь волшебный разыскивать камень. Дорогие мои, невиновно вино, на огонь не наложено вето, а виновен февраль, три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром, а виновен февраль, три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром.
Ну что ж, подошло время для объявлений CITR.
Become a friend of CITR and get great discounts in the commercial drive area at Audio Pile, Bone Rattle Music, High Life Records, and the People's Co-op Bookstore. It pays to be a friend of CITR. To learn more, come visit us in room 233 of the sub on UBC campus or check us out online at citr.ca.
Еще одно объявление.
Want to know what's up at UBC? Read the UBC. It's only the largest student newspaper in Western Canada, and it's written and edited entirely by UBC students. The UBC is your source for on-campus news, culture, and sports. New editions come out every Monday and Thursday. For breaking news, as well as amazing videos and blogs, check out ubc.ca.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, мы продолжаем программу. Сегодня хочется поговорить об изобразительном искусстве вместе с Верой Капинос. Особенно хотелось обратить внимание на очень уникальную выставку, которая сейчас открылась в Италии, в галерее Уффици во Флоренции.
Она называется «Прикоснуться к Уффици».
Очень оригинальное название. Почему именно «прикоснуться»?
Потому что буквально прикоснуться. Знаете, в музеях обычно не подпускают ни к картинам, ни к скульптурам.
Да.
Сидят суровые тетечки.
Да.
И
да.
Все обнесено.
Прикоснуться к искусству ты можешь только на расстоянии.
Только
да?
на расстоянии. А здесь, наоборот, посетителям выдаются специальные перчатки, и 16 скульптур из коллекции Медичи выставлены на всеобщее не только обозрение, но и ощупывание. Можно подойти и пощупать, потрогать и ощутить вот эту всю скульптуру.
Но надо сделать одну оговорку, что, конечно, не всем посетителям этого музея, а отдельной группе незрячим посетителям выдаются вот именно вся эта атрибутика,
да.
то есть перчатки, и они могут действительно почувствовать себя полноценными посетителями.
Да, между прочим, в нашей Третьяковской галерее в Москве тоже есть такие проекты. С 2007 года там открыта специальная выставка под названием «Музей, открытый для всех». И там выставлены произведения, которые могут быть восприняты людьми с различными отклонениями здоровья, в том числе для незрячих. Есть специальная коллекция бронзовой скульптуры, потому что бронза, кроме всего прочего, позволяет, кроме формы, придавать поверхности различную структуру. Поэтому эти скульптуры, они не только дают людям почувствовать форму, но они дают ощутить гораздо большую изобразительность произведения.
Вот это очень интересно, что наконец-то, ну вот, скажем, и в нашей стране, и, в принципе, за рубежом стали искать пути, как бы приобщить людей с ограниченными возможностями к искусству. Например.
Кстати, эта выставка в Третьяковской галерее, ее может посетить любой человек, даже зрячий, и наоборот, даже рекомендуется людям прийти и пощупать эти скульптуры и представить себя.
Что чувствует тот человек.
Да, незрячим. И говорят, что именно незрячие люди, наоборот, воспринимают эти конкретно произведения гораздо более полно, чем человек, который просто смотрит на них.
Хотя мы говорим сейчас на другую тему, но мне как-то вот вспомнилось высказывание одного человека с ограниченными возможностями, то есть без слуха, который считает, что люди, обладающие слухом, лишены того, что испытывают люди неслышащие, когда они общаются друг с другом. Нам, конечно, это сложно понять, но вот я просто так провела такую параллель. Ну, кстати, вот эта новость о специальных выставках для незрячих людей побудила нас с Верой заняться исследованием. Ну, так уж нам стало интересно, каким образом вот эти люди могут приобщиться к искусству, в принципе.
И знаете что? Оказывается, они не только воспринимают искусство, есть многие люди незрячие, которые занимаются изобразительным искусством. Причем не только скульптурой, но и живописью, и рисованием. Вот это вот удивительно.
Да, это действительно удивительно. И вот что мы обнаружили, что существует, в принципе, несколько таких способов или методик рисования для незрячих людей. И об этом мы хотим вам сегодня рассказать.
Самое большая сложность для незрячего человека – это ориентироваться в его собственной работе. Человек зрячий, он видит и одним взглядом окидывает, и он видит, что здесь он уже нарисовал, тот угол еще нужно над ним работать. Как незрячему человеку определить, где он находится на холсте, что он уже сделал, что нет?
Ну, логично, наверное, предположить, что у них должна быть какая-то точка отсчета.
Правильно. То есть должно быть что-то, что они могли бы ощущать, осязать, что-то объемное, что-то выпуклое. И поэтому существуют разные методики. Например, они могут работать пластилином по картону. То есть разноцветный пластилин выполняет роль красок, и небольшие количества пластилина наносятся, получается, как мазки, как если бы вы писали масляной краской, но они получаются выпуклые. Поэтому такой художник может на ощупь определить, что вот над этим местом он уже работал, а вот дальше ему надо покрывать эту поверхность.
Но, например, использование такого материала, как пластилин, он сам по себе является объемным. Это все равно, что среди создаешь скульптуру, допустим.
Барельеф.
Да, совершенно верно. Но вот интересно, что незрячие художники могут также рисовать карандашами, цветными при этом карандашами. То есть это как бы плоский рисунок, и тем не менее они даже способны создать довольно прекрасное произведение.
Да, но для этого, опять-таки, им нужно это чувствовать, и поэтому, например, под материал, на котором они рисуют, подкладывается какой-то слой либо того же тонкого пластилина, либо какой-то типа резины, и когда они рисуют карандашом, или некоторые используют цветную шариковую ручку, предположим, или какое-то другое устройство, которое при нажатии оставляет след. То есть они могут потом на ощупь определить свой же собственный штрих.
Ну вот это способы с использованием различных материалов. Это те способы, которыми пользуются незрячие художники, чтобы создать произведение искусства. Но то, что особенно потрясло нас, потому что если на ощупь мы что-то создаем или они что-то создают, это можно еще как-то понять. Но каким образом они создают цветные изображения? То есть
да,
живопись?
И даже, скажем, художник, который потерял зрение с возрастом, он может это видеть как бы внутренним взглядом. Но художники, которые с рождения слепые, как они могут знать перспективу, как они могут чувствовать цвет, как они могут понять, что такое тень? Это абсолютно удивительно.
Абсолютно непонятно, потому что они родились, ну, можно сказать, в вечной темноте и живут в ней. Тем не менее, они оперируют красками, как профессиональные художники, при этом используя правильное сочетание цветов.
Вот для таких художников и для таких целей сейчас разработано специальное устройство, которое называется Touch Color. Оно представляет из себя такой, как я бы сказала, бублик. Такой бублик. В нем 24 градации различных цветов. Каждый из них помечен шрифтом Брайля. То есть человек рисующий, он может как бы пальцем ощутить, подвинуть тот цвет, который ему нужно. И есть лазерное приемное устройство. То есть, например, если этот художник направит, ну, либо на предмет, либо уже пятно цвета на картине, то ему автоматически этот приборчик дает ему ощущение, что это за цвет, и даже может произнести вслух название. И таким образом они знают, что за цвет у них под рукой, какой цвет они берут. И даже в некоторых вариантах там происходит нагревание небольшое, то есть художник может почувствовать гамму, теплый этот цвет или холодный. Потому что знаете, что есть цвета теплые, есть холодные, и есть сочетание света и тени. То есть эти художники, они очень хорошо знают теорию. То есть они теоретически понимают, что такое перспектива. Они теоретически понимают, как сочетаются цвета. И удивительно, какие картины получаются. Если вот вы наберете на интернете...
К примеру, мы можем дать вам даже конкретное имя турецкого художника. Его зовут Эсреф Армаган. Он родился слепым, но если набрать на интернете его имя и посмотреть на его работы, то они действительно впечатляют. И вообще совершенно непонятно, каким образом и чем он, каким понятием он оперирует, когда, например, выстраивает перспективу.
Пейзажи, например. Да. Водопад, горы на заднем плане. Да, да. Деревья.
Никакой прибор не поможет. То, что вы сейчас описали, вот эту новинку. Кстати говоря, она еще пока недоступна всем. Она в широкую продажу поступит позже. Но тем временем все-таки вот этот художник и многие другие создавали такие произведения, которые вызывают только удивление и восхищение.
Если набрать картины слепых художников в поисковой системе, то вы можете найти много интересного и поразительного даже, я бы сказала.
Ну что ж, я надеюсь, вас эта тема заинтересовала, как и нас вместе с Верой. Мы хотели просто поделиться вот всей этой информацией, все, что мы узнали об этом способе рисования.
Это замечательно, как люди, даже ограниченные в своих возможностях, рвутся к искусству, как один такой слепой художник сказал: «Я вижу свои картины, но только не глазами, а сердцем».
Слепой художник, не зная цвета, зимой холодной рисует лето. Слепой художник не видит краски, но все картины
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Сейчас объявление. Эта информация может быть полезна тому, кто прожил в Канаде не более 5 лет и является малоимущим. Для таких жителей Канады в организации «Мозаик» в период начисления налогов за 2011 год в марте и апреле в Бёрнаби, в Томми Даглас Бёрнаби Паблик Лайбрери и в Нью-Вестминстер Паблик Лайбрери будут работать бухгалтеры-добровольцы, чтобы бесплатно помочь тем, кто сам не может оплатить услуги бухгалтера. Кстати, все добровольцы говорят по-русски, так что объясниться будет легко. Но сначала нужно записаться на очередь. Звоните по телефону 604-254-96-26 и обратитесь к Мике или Паоне. Еще раз номер телефона 604-254-96-26.
Ну а теперь немного новостей спорта. Участникам Олимпийских игр в Лондоне во время соревнований будет запрещено вступать в брак и претендовать на гражданство Соединенного Королевства. Этот запрет вводится британским правительством, чтобы оградить страну от возможного потока мигрантов, которые могут узаконить свои отношения на территории Великобритании и претендовать на гражданство этой страны. Около 20 тысяч человек из-за пределов Европейского Союза получат 6-месячные визы, в которых напрямую будет запрещено вступление в брак или формирование любого гражданского партнерства. Также для этих въезжающих будет закрыта возможность на получение виз для обучения. В Великобритании опасаются, что во время игр страна станет слишком открытой для иммигрантов и террористов. В прошлом году 2 16-летних камерунца, которые приехали для участия в юношеских соревнованиях, буквально растворились
появились в аэропорту Манчестера. А в 2002-м, тоже в Манчестере, на играх Содружества, почти полностью разбежалась сборная Сьерра-Леоне. При пересечении границы Великобритании лица спортсменов и официальных лиц будут сканироваться. Также у всех иностранцев возьмут отпечатки пальцев. Эти меры безопасности будут распространяться на всех иностранных граждан, в том числе и из Соединенных Штатов Америки. Правительственный сирийский телеканал «Адония ТВ» на днях выступил с параноидальным разоблачением, связав схему распасовок игроков каталонской «Барселоны» во время декабрьского матча с мадридским «Реалом» с путями контрабандной доставки оружия из Ливана. Журналисты без тени иронии продемонстрировали зрителям результаты своих сенсационных исследований, наложив на футбольное поле карту ближневосточного региона, пишет Джордан Times. По мнению конспирологов, противники нынешнего президента страны Башара Асада использовали запись «Эль Классико», чтобы зашифровать маршрут поставок оружия. Своих боевиков они изображали игроками каталонцев, а положение мяча в кадре означало расположение складов с оружием. При этом выдвигалось предположение, что комбинация, разыгранная Иньестой, Месси и Педро, указывает повстанцам, как лучше пробраться в Сирию. А когда футболисты прибегали на каком-то участке поля к дриблингу, это означало, что в соответствующих пунктах маршрута контрабандистов ждут трудности. Вероятно, редакция телеканала, принадлежащего двоюродному брату президента Сирии, приняла всерьез очередную шутку, распространенную в интернете. Вот такой маразм. Английская футбольная команда Уилл Пауэр стала обладательницей абсолютного рекорда результативности в рамках одного стандартного матча, одержав победу над командой Нова 2010 с немыслимым счетом 58-0. По данным Daily Mail, исторический матч между лидером и аутсайдером любительской воскресной лиги Торбея состоялся еще неделю назад в приморском городе Торки. Однако слава докатилась до британской столицы лишь недавно. Причина столь сокрушительного поражения для Новой 2010 кроется в том, что каждому из вышедших на поле футболистов, проигравшей команды, пришлось играть за двоих, поскольку их было всего пятеро. Правда, им удалось в срочном порядке принять в свои ряды и еще четырех незнакомцев, но их присутствие на поле почти не ощущалось, отмечает и Тартас. На перерыв команды ушли при счете всего 20-0. Соответственно, во второй половине встречи Новая 2010 из-за накопившейся усталости пропустила еще 38 голов. У победителей особо выделялись братья Робби и Стюарт Баукеры, которые забили на двоих 28 мячей. Когда счет стал 50-0, то игроки, подвергавшиеся разгрому команды, попросили арбитра пощадить их и остановить игру. Но он пригрозил штрафом за преждевременный уход с поля и заставил доиграть встречу до конца. После рекордного матча клуб Уилл Пауэр упрочил лидерство в лиге, имея невероятную разницу забитых и пропущенных мячей в 15 матчах, плюс 167. На чемпионате по шахматам в болгарском Пловдиве представителям Грузии засчитали техническое поражение в связи с тем, что они опоздали на свои матчи, сообщает Грузия Онлайн. Как указывает информационный портал, шахматисты опоздали на матчи из-за перехода Европы на летнее время, так как часы были переведены на час вперед в последнее воскресенье марта. Это было 25 число. Шахматисты не приняли это обстоятельство во внимание, так как у них на родине, в Грузии, время не переводят. Европейский чемпионат по шахматам в Пловдиве стартовал 19 марта. Турнир завершится 1 апреля. Призовой фонд чемпионата 100 тысяч евро. Международная волейбольная федерация внесла поправки в регламент, согласно которым представительницы слабого пола на предстоящей в Лондоне Олимпиаде 2012 получат шанс самостоятельно выбирать себе спортивную форму. Теперь пляжные волейболистки не обязаны выступать в бикини, а могут надевать шорты и топы, либо футболки с рукавом. Представитель Федерации заявил, что во многих странах есть определенные религиозные и культурные требования к одежде, поэтому во время олимпийского турнира они должны иметь возможность выбора формы, сообщает BBC. Не секрет, что именно бикини привлекают к этому виду спорта немало внимания. С 1996 года на всех олимпийских турнирах девушки выступали только в них. Однако спортивные чиновники считают необходимым уважать мнение и убеждения игроков. Кстати, об одежде. В парке развлечений в Саут-Энд-он-Си в английском графстве Эссекс был установлен рекорд массовости игры в мини-гольф голышом. В мероприятии, которое длилось 1 час, приняли участие 30 человек, приехавших из разных городов Великобритании. Идея поставить рекорд массовости матча по мини-гольфу в обнаженном виде принадлежит представителям благотворительной организации, оказывающей помощь больным раком простаты. За час игры в гольф организаторам удалось собрать около 3000 фунтов стерлингов. Присутствовали ли на мероприятии представители Книги рекордов Гиннесса или другой подобной организации, не уточняется. Также не указывается, подали ли участники рекордной игры заявку на официальную регистрацию их достижения. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Наша волна.
Не спится раненой птицей, время без тебя. Надо не злиться, остановиться на исходе дня. Кто-то запутал все маршруты, словно провода. И между нами даль тянуты, как кусочки льда. Погода нелетная, я знаю, и где-то тебя не отпускают. Ты там далеко, в чужом краю. Погода нелетная, нам слоном падают капли с неба свода. Но сильнее этой непогоды то, что я тебя люблю. Ай, так по коже, чувствую кожей между нами нить. Видимо, все же небо не может нас соединить. Хочется просто крыльями в воздух и лететь на свет. Прямо по звездам и не замерзнуть в холоде планет. Погода нелетная, я знаю, и где-то тебя не отпускают. Ты там далеко, моя родная, в чужом краю. Погода нелетная, нам слоном падают капли с неба свода. Но сильнее
слушайте радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, подошло время новостей Канады.
Канадские нефтяники, как утверждается в мировом справочнике заработной платы в нефтегазовой отрасли 2012 года, занимают по уровню заработной платы 4-е место в мире.
На первой строчке норвежцы, получающие в среднем по 180 тысяч $300 в год. На второй австралийцы с зарплатой в 164 тысячи, а за ними нефтяники Брунея 140 тысяч $500.
В нефтегазовой промышленности Канады среднегодовая зарплата составляет 128 тысяч $700, что примерно на $1000 меньше, чем было в 2011 году. Для сравнения, зарплата нефтяников в России за прошлый год составляла 63 тысячи американских долларов.
В Канаде начался суд над офицером военно-морских сил, обвиняемым в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в спецслужбах.
По данным газеты, арестованный младший лейтенант канадских ВМС передал России такое количество секретных данных, которые можно сопоставить с объемом утечек через WikiLeaks.
Офицер служил в центре связи и разведки Trinity и в январе был задержан с поличным в момент передачи сверхсекретных сведений. Центр Trinity занимается слежением за передвижением кораблей на Атлантике, а также ведет анализ данных, собранных канадской и союзной радиотехнической разведкой.
По данным источников издания, утечки касались системы, связанной с информацией, которой в рамках разведывательного альянса «Пять глаз» обмениваются США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
За период с 2006 по 2010 год количество отказов при рассмотрении заявлений на получение гражданства увеличилось в 2.5 раза, с 1.5% до 3.5%. В 2010 году был введен новый экзамен на гражданство и повышен проходной балл с 60 до 75%.
В результате 5351 человек не смог получить гражданство. В Министерстве гражданства и иммиграции говорят, что количество отказов выросло из-за ужесточения требований к апликантам и роста числа принимаемых заявлений.
В Квебеке продолжаются студенческие выступления, связанные с тем, что правительство провинции Квебек решило в течение 5 лет значительно, на 75%, увеличить плату за обучение в местных вузах.
Утром во вторник студенты заблокировали входы в как минимум 2 здания, где располагаются правительственные офисы – в Квебек-Сити и Монреале. Новая акция, проведенная в четверг в Монреале, нарушила работу крупнейшего судебного комплекса в центре города.
Примечательно, что даже после почти двойного повышения стоимость высшего образования будет составлять в Квебеке $3800 в год. Самая низкая цена среди всех канадских провинций. В Ванкувере планируется строительство 30-этажного деревянного небоскреба. Подобные здания позже появятся также в Австрии и Норвегии, однако их высота будет несколько ниже – 20 и 17 этажей.
Над проектом небоскребов из дерева работает архитектор Майкл Грин, который считает, что в строительстве необходимо более масштабно использовать дерево, как это делалось еще 100 лет назад. По его словам, высотность деревянных конструкций вполне может превышать 30 этажей.
Использование дерева при грамотном подходе может минимизировать ущерб окружающей среде. А как же пожароопасность? Майкл Грин утверждает, что опасаться возможности пожара в деревянных домах не следует, так как крупные лесоматериалы, используемые в подобных конструкциях, хорошо переносят огонь.
Более того, стоимость таких домов не отличается от остальных. В настоящее время самое высокое здание из дерева находится в Лондоне. Это жилой дом с 9 этажами, высотой около 30 метров. В этом доме даже шахты лифтов сделаны из дерева.
На северо-востоке Онтарио в среду утром на хайвей номер 11 произошла автомобильная авария. Одним из участников аварии был экипаж инкассаторского грузовика фирмы «Бринг», перевозивший в прицепе груз монет.
В результате из прицепа на землю хлынул денежный дождь на несколько миллионов долларов. К месту происшествия для эффективного сбора монет прибыли краны с мощными магнитами. Кроме того, денежную массу будут собирать и 2 бульдозера.
Канадский Центробанк с понедельника ввел в обращение новую банкноту достоинством в $50. Это совершенно новые для Канады деньги, сделанные целиком и полностью не из бумаги, как было раньше, а из полимерных материалов.
Как и его бумажный предшественник, новый канадский полтинник красного цвета. И также на лицевой его стороне изображен портрет бывшего премьер-министра Маккензи Кинга.
Картинка с ледоколом Амундсен будет частично прозрачной, с добавлением голографических символов. Такие деньги подделать, как показывает практика применения пластика в купюрах в других странах, очень и очень трудно.
А теперь поучительная история для тех, кто, несмотря на проблемы со здоровьем, все же решил путешествовать за границу. В этом случае очень важно купить медицинскую страховку, в которой были бы предусмотрены все возможные варианты, такие как госпитализация и операция.
Примером служит одна молодая австралийская пара, которая, купив страховку, не учла всех обстоятельств и в результате задолжала Министерству здравоохранения Британской Колумбии $726 000 после того, как у беременной жены начались преждевременные роды прямо в аэропорту Ванкувера.
Более того, недоношенного младенца пришлось поместить в больницу на 90 дней для специальной терапии. Между прочим, у женщины была медицинская страховка, в которую также включили и страховое покрытие беременности, но не родов, так как срок беременности у женщины был всего 26 недель.
В результате Министерство здравоохранения BC представило им такой счет. За роды $19 000 плюс за трехмесячное содержание младенца в больнице $707 000. Итого $726 000.
Представители BC Women's Hospital and Health Center заявили, что не собираются прощать супружеской паре этот долг, но согласились принимать от них по $300 ежемесячно. Срок выплаты таким образом составит 200 лет. Столько не живут.
Так что, дорогие друзья, лучше учиться на примере других, чем на своем собственном. Ну и напоследок напоминаем, если вас интересуют студенческие новости, читайте университетскую газету «UBCA».
Подробности на сайте www.seattle.ca. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
В Ванкувере 18:46.
Мы вдвоем этот напев с первых нот поем. Медленный блюз твоих медовых глаз звучит сейчас. Только в ночи прозвенит струна, только проснется бледная луна. Медленный блюз твоих медовых глаз закружит нас, закружит нас. Время летит вскачь, день ото дня. Может быть, забудет ты и я. Медленный блюз твоих медовых глаз. Может быть, но не сейчас. We'll be right back.
живет, сердце вновь и вновь. Медленный блюз твоих медовых глаз, в который раз. Медленный блюз твоих медовых глаз. Хотя бы раз, хотя бы раз. Медленный блюз твоих медовых глаз. Может быть, но не сейчас. Медленный
еще одна информация. Глобальный спрос на питьевую воду к 2050 году увеличится в 1,5 раза. Поэтому к середине века дефицит этого ресурса может стать основным источником конфликтов в мире. К такому выводу пришли участники 6-го Всемирного водного форума.
Мировой водный форум, прошедший в Марселе, в этом году был посвящен обеспечению водной безопасности. Статистика, которую представили участники, не оставляла поводов для оптимизма. Так, в докладе Организации экономического сотрудничества и развития говорится, что грядет мировой кризис пресной воды. Его причина – потребности развивающихся стран и проблемы с доступом к источникам воды, неравномерное распределение запасов.
Также быстро снижается качество воды, а темпы ее очистки и восстановления заметно отстают. Загрязнение водных ресурсов происходит угрожающими темпами, в основном химикатами нового поколения и лекарственными препаратами. Еще 50 лет назад дефицит водных ресурсов в основном зависел от природных факторов. Теперь же, резюмируют эксперты, человеческая деятельность приводит к тому, что зачастую даже в обеспеченных водой регионах потреблять ее невозможно из-за низкого качества.
Прогноз. Спрос на чистую воду к 2050 году увеличится в 1,5 раза. И это может привести не только к локальным, но и глобальным конфликтам. Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков сказал, что обострение ситуации можно ожидать и раньше. Дефицит воды может стать существенным в перспективе 15-25 лет. Это понимают и в научном, и политическом сообществах.
Сегодня это уже фактор международных отношений. Скажем, в некоторых странах Ближнего Востока, между Израилем и соседними странами, Казахстаном и Китаем, в долине Меконга. Дефицит пресной воды – это не надуманная, а серьезная проблема, с которой предстоит иметь дело человечеству. Конец цитаты.
Нынешний Всемирный водный форум прошел под девизом «Время для решений». Однако конкретных мер предложено не было. Идею о создании международного водного правительства эксперты пока не считают серьезной. Споры шли и вокруг резолюции Генассамблеи ООН о праве человека на доступ к водным ресурсам. Она была принята в 2010 году. Однако кто и как должен обеспечивать это право, государство или частный сектор, пока непонятно.
Ну что ж, мы продолжаем программу.
О, прекрасная даль, поглотившая небо, облака, как к любимой, прижались к земле. Где ты, я под простой, да не скошенной крышей? Ищем друг в друге тепло. Что, что, что нам ветер? Да на это ответит несущийся мимо. Сломавши крыло и упав между нами,
недолго любимых разбило на объятья, как простое стекло. Стояли на прошлом, мы ждали начала. Прижимаясь к стене, где исчезли они, где еще одну жизнь, одна смерть обвенчала. Пары вспышек огня, да в эти смутные дни. Что нам ветер, да на это ответит, несущийся мимо, да сломавший крыло и упав между нами. Так недолго любимых разбило на объятья, как простое стекло.
Буквально перед тем, как нажать на тормоза, еще интересные выводы сделали датские ученые. Они уверены, что в эпидемии мирового ожирения виноват углекислый газ, сообщает Science World. На эту мысль их натолкнули наблюдения за людьми. И полные, и худые набирали вес, причем в одинаковой пропорции.
Быстрее всего в США люди полнели в период с 86 по 2010 год на восточном побережье, где фиксировалась самая большая концентрация углекислого газа. Лабораторные исследования животных также выявили взаимосвязь между газом и набором веса.
Дело в том, что орексины – гормоны, отвечающие за бодрствование, энергозатраты и стимуляцию аппетита, подвергаются воздействию газа. Из-за него человек может поздно ложиться спать и страдать от сбоев в метаболизме, в результате которых наберет вес.
Плюс кислотность крови влияет на нервные клетки мозга, регулирующие аппетит. Чем больше газа мы вдыхаем или потребляем с шипучими напитками, тем выше кислотность и тем сильнее аппетит.
Тестирование, проведенное в изолированной среде, показало, повышенная концентрация газа провоцировала увеличение потребления пищи на 6%. Также учащалось сердцебиение, что говорило о воздействии на орексины в гипоталамусе.
Ну, хватит научных терминов на сегодня. Подошло время завершать передачу. Кстати, не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. А мы через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9.
И прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый.
Всего вам хорошего.
Och en kommande.